Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с протоиереем Христофором Хилом. Здравствуйте, отец Христофор.
Добрый день.
В прошлый раз мы с вами беседовали, и вы рассказывали о своем жизненном пути, о том, как вы из британца превратились в россиянина, о том, как вы стали православным, православным священником, о том, как вы поселились в России, о том, как ваши дети здесь растут, о том, как вы служите, о красоте православия. И все это очень интересно и привлекательно. А вот теперь мы и остановились мы в конце на том, что вы служите клириком, и вы служите в храме Святой Великомученицы Екатерины, на Всполье, это на Большой Ордынке в Москве. Этот храм также является представительством Православной Церкви в Америке, при Московском Патриархате. Расскажите немножко о вашем служении в этом храме. Вот этот храм, он, конечно, имеет колоссальную историю. Там несколько престолов. Вот хотя бы два слова об этом храме, чтобы люди знали, да, особенно москвичи, что, проезжая мимо или проходя, что это за место.
Там два храма, зимний и летний храм. Мы служим в летнем храме, который посвящен самой великой мученице Екатерине. Зимний храм состоит из трех пределов: Спасный Рукотворный, Святитель Николай и Александр Невский. В данный момент у нас только предел Святитель Николай в этом большом зимнем храме, где мы служим на английском языке два раза в месяц. Но преимущественно богослужение у нас происходит на церковном славянском языке в летнем храме.
Вы служите на английском языке, потому что есть паства, которая к вам ходит и участвует в богослужении на английском языке? Или это традиционно, потому что вы представительство американской автокефальной церкви?
И так, и так. Дело в том, что вот английский является богослужебным языком православной церкви в Америке. Много приходов служит на этом, даже большинство приходов служит на этом языке вот в США. И близко к тому, что вот в Москве у нас есть там маленькое такое вот количество людей англоговорящих. Их не так много, но надо учитывать их пасторские потребности. Плюс еще у нас там немало прихожан в нашем храме, которые побывали то в Америке, то в Канаде, то в Великобритании. И они посещали там храмы там, вот, православные, скажем, в Сурожские парки, в православной церкви в Америке, в зарубежной церкви, в русской зарубежной церкви в Америке, в Канаде. И они хотели вот как бы найти такой же вот опыт в Москве. Наш храм, наше подворье православной церкви в Америке предоставляет такую возможность для наших прихожан. Это москвичи, которые вот знают английский язык, у которых, может быть, есть и родственники в Америке, в Англии, в Канаде, или которые какое-то время там вот посещали Америку, или там вот и жили, и работали в Америке, в Канаде или в Великобритании.
Ну вот мне довелось в свое время проехаться даже по всему восточному побережью Соединенных Штатов, и в русской зарубежной церкви не ведут богослужения на английском языке.
Это зависит от состава прихода. Все-таки наш храм является подворьем православной церкви в Америке, а не зарубежной церкви.
Да, я понимаю.
Это разные юрисдикции.
Разные юрисдикции, согласен с вами. Поэтому я немножко удивился, когда вы сказали, что люди, побывав там в зарубежной церкви, их интересует уже английское богослужение. Скорее всего, что это скорее люди, которые хотят изучать английский язык и английское богослужение, хотят приобщиться к этой культуре. Или люди, которые действительно имеют отношение или жили в этой культуре, например, в Америке, временно работают в Москве. А много таких людей? Я понимаю, что не обязательно статистика, но вот бывает так, что храм переполнен.
Вот что вы имеете в виду именно там? Вот,
много ли людей, которые посещают богослужение на английском языке?
Да,
в Москве.
И именно английский.
Именно английский, да.
У нас, вот я сказал бы, что в среднем человек 20 вот, причащаются, когда у нас богослужение на английском языке.
В среднем 20 человек в воскресенье.
Человек, да, да, это в воскресенье. У нас там вот две, ну, это две службы. У нас, когда у нас есть и церковнославянский, и английский. Вот. Mm-hmm. Конечно, люди в основном посвящают церковнославянский язык. Но если у нас в этот же день служба на английском в Никольском пределе, там в среднем вот, человек 20 причащаются. Максимум у нас было где-то там 30 с плюсом, вот когда-то, несколько месяцев назад. Все люди, которые присутствуют на нашей английской службе, вот, все понимают по-английски. Или сами являются вот, англоговорящими.
Англоговорящими, да. Носителями родного языка. Да. Угу. Вот я обращаюсь к вам как к профессионалу-специалисту. Вы являетесь переводчиком.
Да.
И это знающим переводчиком, потому что в свое время в Советском Союзе я знал людей, которых можно было посчитать единицами, их было всего несколько в Москве, которые имели возможность или не только право, а и считали, что они имеют право переводить богослужебные тексты или тексты библейские правильно с русского на английский и с английского на русский. Угу. Потому что терминология разная, и она по-другому, буквальные переводы не являются правильными. Угу. Поэтому, почему я спрашиваю вас, мне очень интересно, вы же хорошо знаете церковно-славянскую службу, вы хорошо знаете английскую службу. По качеству текста, по его духовности, по его правильности по отношению одного к другому, какой все-таки лучше и хуже, или я не вправе задать такой вопрос?
Я думаю, что вот вопрос немножко неправильно. Сказать, что церковнославянский лучше, чем английский, английский лучше, чем церковнославянский.
Но они же неравнозначны не все-таки.
Нет, они не равнозначны, но, во-первых, есть множество переводов на английский язык.
Вот. Да. Какой из переводов сейчас используется в Русской Православной Церкви в Америке?
Ну, своих переводов, которые мы пользуемся на богослужении у нас на подворье. Но есть и другие. Есть, был такой замечательный переводчица Изабел Хапгуд. Она издала свой перевод не только Божественной Литургии, но и главный треп православной церкви, венчание, крещение, отпевание, хиротония и так далее на английский язык. Ее книга до сих пор очень там вот в спросе в англоязычной части вот православного мира. Mm-hmm. И она вот совершила вот свой перевод вот по благословению святейшего патриарха святителя Тихона. Еще тогда, когда он был епископом в США.
В США, да, совершенно верно. А вот во время богослужения читаются евангельские тексты.
Да.
Эти евангельские тексты в каком переводе?
Лично я предпочитаю перевод короля Яковлева, так называемый King James Version. Mm-hmm. Кстати, вот как переводчик, я если перевожу там тексты, доклады председателя вот, отдела внешнецерковных связей или самого святейшего патриарха, я давно уже мне вот объяснили, что предпочтение именно этой версии Библии, King James Version. Mm-hmm.
То есть, таким образом, перевод богослужения может быть один, а чтение внутри богослужения евангельских текстов – другой?
Может быть, да. Да. То есть... Но все-таки вот перевод английский, который мы пользуемся, вот, все-таки сделан в таком же стиле, как и King James Version, версия короля Иакова.
А во всех приходах, например, в Америке, один и тот же используется перевод или могут быть вариации? Извините, что я так допрашиваю, мне просто очень интересно.
Я думаю, что вот вариации могут быть ввиду того, что там есть несколько изданий там вот того же самого перевода. Они регулярно как перестают, там есть уточнения, может быть, кое-что переделывают, может быть... там терминология немножко так вот меняется немножко. Но эти такие вот уточнения, вот исправления, они не такие значительные, мне кажется.
Вы знаете, есть такое понятие распевность или напевность или музыкальность языка.
Да.
Вот церковно-славянский язык, как известно, очень музыкален.
Да.
Николай Михайлович Карамзин, русский историк, путешествовал в Европу в свое время в конце 18 века, в 1790 году, и он говорил так: «Я бывал во всех операх неоднократно». Он действительно посещал оперы везде. Немецкий язык хоть немножко такой лающий, но все-таки напевный. Итальянский, как и русский язык, очень напевный. Французский не очень, а вот английский, ну, как-то он его... Все оперы на английском языке я слушал с трудом, потому что мне кажется, что этот язык не очень певучий, не очень для музыки. Так ли это? Ощущается ли это во время богослужения? В этом смысле у церковного славянского языка есть хоть какое-то преимущество, что ли?
Вы знаете, вот английский язык по-своему, как и любой язык, очень красив.
Да.
Но вот интересно, что вот если есть англоязычные, чисто англоязычные такие приходы на Западе, в Америке, в Великобритании, они всегда пользуются вот русскими богослужебными традициями. Русские богослужебные традиции очень подходят для английского языка. Расскажу вот не только вот для английского языка. Я сейчас расскажу довольно такой забавный случай. Один священник мне сказал: вот вы хотите слушать богослужение на японском языке? Я говорю: пожалуйста. Я поставил пластинку. Такой вот очень странные такие звуки, совершенно дикие мне показалось.
Да, 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 да.
Потом смотрю на этот самый, на пластинку, на проигрыватель. Я говорю: вот что, вы его поставили не в ту скорость. Я поставил на 45, как следует. И оказывается, что это было чисто русское богослужебное распевы, но язык был японский.
Потрясающая история. У меня другой случай. У меня одну из книг Бортнянского перевели на японский язык. Ага. И попросили на обложку, должен был стоять портрет Бортнянского 18 века, ну, церковного композитора. Но на обложку попросили поставить что-нибудь, чтобы не было человеческого лица, иначе японцы будут плохо покупать эту книгу. Тогда поставили русские крюковые ноты и сказали: очень хорошо, потому что японцы любят иероглифическое письмо. Теперь они смогут быть ближе к православию. Хотя эти ноты были 16 века, а не 18. Но это тоже к вашему случаю, что все-таки японцы – это что-то своеобразное.
Все-таки должен вот заметить, что все-таки русские богослужебные традиции вот перебрали много чего из европейского опыта, да? Особенно в 18-19 веке. И вот почему, может быть, там вот, когда мы берем эти традиции обратно в употребление, когда мы употребляем английский язык, вот почему они подходят. Византийские распевы, конечно, не так подходят для английского языка, по-моему.
Хотя, греческий.
Хотя существует богослужение на английском языке, но пользуясь вот греческими там мелодиями и так далее, распевами. Вот.
Вернусь еще к вопросу о вашей переводческой деятельности. Кроме очень сложных документов, связанных с жизнью Московской патриархии и так далее, или даже самого Святейшего Патриарха, что вам приходилось из самых сложных текстов переводить с английского на русский и наоборот?
Я с интересом переводил вот проповеди Святейшего Патриарха в прошлом году, пока вот книга не издана на английском языке.
Очень интересно.
Вот, конечно, вот надо привыкать к стилю там вот автора. У Святейшего есть свой такой подход к русскому языку, вот, и там вот подстраиваться под этот стиль иногда вот не так вот, такая вот задача не самых простых, скажем так.
Вы в прошлой передаче мы говорили о ваших отношениях и вашей, ну, трудно сказать слово, может быть, неудачное слово, дружбе, и, в общем, в потрясающем знакомстве. Многих лет рядом вы прошли вместе с владыкой Антонием Блюмом, митрополитом Сурожским, который служил в Лондоне. Приходилось ли вам переводить его беседы Или проповеди на английский язык?
Нет, мне не приходилось. И я даже сказал бы, что дружба была бы, ну так, слишком вот, громко сказано. Вот, знакомство, да. Вот, и пасторское окормление у владыки, да. А так вот я не сказал бы, что наши отношения были и дружеские. Хотя он всегда так с любовью относился ко мне, как и к любому человеку. А, нет, ну мне не приходилось. Сам владыка свободно владел и русским, конечно, и английским языком. И я помню при первой встрече с ним, при первом знакомстве, вот мне вот я обращал внимание на то, что он говорил на английском, но с таким вот акцентом, то русский, то французский, потому что все-таки вот он жил долгие годы там вот во Франции. Вот.
Кроме того, что вы являетесь, служите в храме Святой Великомученицы Екатерины на Всполье, вы являетесь также патриаршим распоряжением, вы стали настоятелем часовни, которая расположена при Первом Московском хосписе.
Да.
И занимаетесь пасторским окормлением больных, находящихся в нем. Угу. Расскажите немножко об этом, потому что есть некоторые ваши публикации, в том числе и в интернете, и даже какие-то вы истории рассказывали, необычайную историю, как два друга встретились. Да.
Да.
Сложная эта работа, служить в хосписе?
Да. Это служение не из самых простых, я сказал бы. Все началось еще в 95-м году, когда меня пригласили просто беседовать с сотрудниками хосписа. Тогда вот стационара не было, только тогда вот собирали медсестер, медбратьев вот, и других сотрудников хосписа. И моя задача вот в чем состояла. Просто рассказывать немножко о православной церкви. Поскольку там построили православную такую вот большую часовню. Там была вот одна встреча, вторая, и наше знакомство продолжалось. Вот сложились хорошие отношения с директором Первого Московского хосписа в сфере Василия Миллионщикова. И она мне попросила как бы оставаться, регулярно посещать хоспис, совершать богослужение для пациентов хосписа и так далее. И я согласился на ее просьбу. И таким образом Святейший Патриарх мне назначил вот в таком качестве. Конечно, можно было бы много чего рассказывать о своем служении в хосписе. Есть и случаи забавные, есть и случаи, конечно, грустные, есть и случаи, конечно, вот, очень специфические, своеобразные. Вот, я не думаю, что следует обо всем там сейчас рассказывать, вот, но...
Может быть, пару примеров каких-то, потому что это же необычное место.
Да.
Не всякому человеку дано, так сказать, служить и быть терпеливым.
Я думаю, что здесь вот ключевой момент, опять же, вот возвращаемся к владыке Антонию. Вот его способность, его умение входить в внутренний мир человека. Вот я думаю, что вот это умение, этот дар надо воспитывать и в себе. Когда я общаюсь с пациентами и с родственниками, знакомыми пациентов в хосписе. Человек, вот каждый человек индивидуален. Человек составляет вот, уникальный мир. Каждый человек неповторим. И его опыт жизненный тоже неповторим. Вот один из английских писателей, вот не помню кто, по-моему, поэт Колеридж, говорил о том, что можно остановить любого человека на улице и попросить его рассказывать о своей жизни, и можно было бы целую книгу об этом человеке писать. Я думаю, что его слова весьма правдивые, потому что вот, слушая там исповедь и просто беседуя с пациентами и с родственниками пациентов в хосписе, действительно это так. Служение вот в хосписе, конечно, вот, упрощается немножко тем, что все-таки пациент сосредоточен более духовно, чем тогда, когда он не болел, скажем так. И входить в внутренний мир человека не всегда так просто, потому что, как я сказал, вот люди имеют разные опыты в жизни. И надо постоянно задавать вот такой, себе вот такой вопрос. Как я могу найти какой-то общий язык, скажем, с человеком, который сидел в тюрьме, как у меня было, с человеком, который сидел в лагерях когда-то, человек, который был, скажем, актером всю жизнь, да, и так далее. И найти какой-то общий язык, общие интересы не всегда так вот получается. И надо узнавать у человека, что ему интересно в жизни, чем он живет, и так далее. И как бы помогать человеку оценивать свою жизнь, различать вот, добро от зла в своей жизни, добродетель от греха в своей жизни. И, конечно, помогать человеку благодарить Бога за свою жизнь, что не всегда легко делать, я думаю. Вот. Здесь вот двойной подход к духовной жизни – это благодарность, благодарение и покаяние. Это две стороны одного и того же духовного делания, мне кажется.
А в хосписе в основном лежат больные люди или...
Все больные, да.
Да, и разных возрастов к тому же, да?
Преимущество пожилые, но бывают и молодые. Когда-то наш хоспис принимал и детей, но сейчас есть и специальный детский хоспис в Москве для этого.
А сколько подобного рода хосписов, если у вас есть такая информация, не обязательно точно, а хотя бы приблизительно в Москве? Это ведь все-таки для нас большая редкость.
Да. Долгое время первый московский хоспис был единственным московским хосписом. Сейчас где-то в порядке 10 хосписов в разных округах в Москве.
Вот на мой взгляд, все-таки общество оценивается по своему духовному потенциалу или, скажем так, по моральному каким-то устоям. Крепкое оно или нет, сложившееся оно или нет по отношению к слабым. Угу. Как говорил герой одной из моих книг, преподобный Савва Старожевский, который в Звенигороде монастырь основал, он обращался к властям имущим с фразой «Помогайте слабым и нищим, только тогда достигнете высших благ». Слабые – это в первую очередь дети и старики. Если с детьми у нас более-менее сейчас детские дома в России уже подняты, то старики, к сожалению, у нас не в почете. В России отсутствует жесткая или четкая система старческих домов, и в том числе и хосписов, хотя это немножко не старческие дома, но
нет, это совершенно,
другое, я понимаю. Да, но в том числе и к слабым мы можем отнести и больных.
Да, конечно.
Как вот по вашему опыту, в принципе, для такого города, как Москва, сколько могло бы быть или должно было быть хосписов? Я понимаю, что это фантастический вопрос, но предположение, сколько их должно быть? 100, 200? В идеале?
В идеале побольше, конечно, потому что всегда вот место в хосписе там вот не всегда легко найти для каждого, даже
конечно,
в центральном округе. Там бывают и проблемы с этим. И когда наш хоспис был единственный, конечно, вот это попасть туда было не так просто, только самые нуждающиеся. Но должен вот сказать, что под опекой хосписа там огромное количество людей.
Вокруг еще как бы окармливается.
Да. В центральном округе это где-то в районе 250-300 людей. Mm-hmm. Вот это люди, которые в основном с онкологической болезнью. И приходится вот этих людей их посещать. И включая, конечно, и пациентов в самом хосписе. Конечно, вот в самом хосписе там вот духовную такую вот остроту больше чувствуется, больше чувствуешь, чем там вот у тех, которые там находятся просто под опекой. Там вот это там обращение к священнику, там, конечно, чаще вот бывает тогда, когда человек уже там, в самом хосписе, чем вот на дом. Но все-таки приходится людей посещать на дом.
И многого приходится окормлять вот людей, которые вне хосписа, постоянно тоже, да, какое-то количество под вашей опекой?
Зависит. Очень по-разному бывает. Бывает такое, что вот несколько раз в месяц приходить кого-то посещать на дом, больше, чем несколько раз. А потом какие-то периоды, когда тишина. Вот, по-разному бывает. А плюс еще, конечно, когда человек вот дома, он может обращаться к своему местному храму, к своей батюшке. Один из основных правил, кстати, вот первого московского хосписа, это то, что каждый пациент имеет вот право приглашать своего священника туда. Не обязательно к местному священнику, в данном случае ко мне, обращаться, если у человека уже есть какие-то сложившиеся отношения со своим батюшкой.
То есть, вы знаете, был такой Федор Гаас в 19 веке, хорошо вам известное имя, конечно, он был немец, но он отдавал все свои деньги на помощь вот больным и нищим, и даже тюремным заключенным. То есть немец приехал в Россию для того, чтобы помочь. Вы британец, ставший православным священником, для того, чтобы помогать в хосписе в столице России, в Москве. Что-то в этом есть необычное, да?
Ну, я не сказал бы, что я приехал для того, чтобы помогать.
Нет, так сложилось.
Да, так сложилось, что мне уговорили помогать.
Ну что же...
Я не жалею об этом, ни на одну секунду.
Вот спасибо вам за эти слова и за то, что вы не жалеете. А мы с благодарностью от имени телезрителей нашего телеканала «Союз» обращаемся к вам, что спасибо вам за участие, за ваше служение и за замечательный рассказ, который в течение двух передач вы нам поведали. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был протоиерей Христофор Хилл. Он служит в храме Святой Великомученицы Екатерины на Всполе, это в Москве на Большой Ордынке, который является также представительством Православной Церкви в Америке при Московском Патриархате. Спасибо вам, отец Христофор, за нашу встречу.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Вам тоже.